Итоги. Вечер.
Итоги четверга подводим в этой студии. Меня зовут Ольга Подолян. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Номер в WhatsApp +7 968 766 3311. Вы можете написать в бот телеграм-канала «Радио Спутник». И на сайте тоже есть форма для обратной связи. Продолжим сегодняшний эфир с Татьяной Ладяевой. И, конечно, в первую очередь поздравим Таню с ее днем, с Татьяниным днем.
Спасибо, Таня, поздравляю. Большое. Да, спасибо, очень люблю этот день, потому что, мне кажется, для всех Тани это прекрасно. Повод просто лишний раз улыбнуться и получить чуть больше внимания, чем может быть обычно. Ну, а вообще, конечно, сегодня день студентов, и мне кажется, именно поэтому у нас такая подборка новостей. Очень много про образование мы сегодня побеседуем. В общем, друзья, слушайте, а родители студентов потом передавайте, да, если ваших детей сейчас нет рядом. Ну, во-первых, какая новость, что Архангельский университет разрешит до 40% диплома писать с помощью искусственного интеллекта. А, вот знаешь, я вспоминаю, когда я писала свои дипломы, у нас был 20% порога на плагиат. То есть то, что ты там и так используешь как цитату, или что-то скопировал, да. Либо скопировал и не до конца отредактировал. Это мы тоже все понимаем, как это работает. Вот. А тут, ну, то есть даже не 20%, тут 40%. Конечно, у меня такой вопрос, а что там вообще останется от собственного,
твой,
знаешь, какого-то сочинения?
Диплом?
Да, твой ли это будет диплом? Потому что я, честно признаюсь, была не очень хорошая студентка в том плане, что была лентяйка, но я всегда гордилась тем, что оба своих диплома я написала абсолютно самостоятельно. Вот как бы, знаешь, гордо неся это звание, что вот, смотрите, что я написала. Рассказываем. Значит, в Северном Арктическом Федеральном Университете, как и во многих других университетах страны, что там говорят, да, в этом учреждении, почему такое решение принято, есть ограничения по оригинальности текстов, но в связи с тем, что вообще появляются новые технологии, руководство вуза, собственно говоря, решило ввести вот эти вот новые ограничения, их изменив. И я поэтому думаю, а может быть, это такой, знаешь, некий шаг вперед, ну, технологии меняются, а почему мы должны стоять действительно на месте? Да, то есть и там даже позиционируют как. У студентов будет больше свободного времени, я уверена, мало того, они будут использовать его правильно и
во
по
благо.
Назначению. Во благо. Но это, конечно, вызывает сразу сомнения, хотя молодежь мне нравится. Мне кажется, они такие довольно любознательные, и, может быть, действительно, некоторые будут, знаешь, ну, и пойдут работать. А почему нет? Ну, в общем, это такой дискуссионный вопрос, и действительно ли это так. Давайте вспомним, говоря про искусственный интеллект, историю о том, что в другом университете один из студентов, он защитил работу, написал, как он сам рассказывал, ее меньше, там, чем за сутки, собственно говоря, и никто сначала и не понял, что он использовал всем известный чат. Но он потом гордо и говорил, вот смотрите, диплом получил, работа всем понравилась, а я вообще-то нейросеть использовал, да, и только потом, собственно говоря, шумиха-то и началась. То есть если бы он промолчал, может быть, и шумихи не было, но тем не менее, сам факт
был... Не мог держать эмоции человек.
Не мог держать. Я, знаешь, посмотрела, что говорит, собственно говоря, Александр, вот этот студент из РГГУ, который это все сделал, он говорит, мне диплом не нужен, работаю по специальности без него, а диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий. Вот, пожалуйста, понимаешь, был комментарий такого
так,
студента.
А почему он тогда раньше не отчислился, тогда у меня возникает вопрос.
Ну, для галочки диплом получил, понимаешь, ну вот, если так рассуждать. Получил, работал, вот и дальше будет работать. В общем, возвращаясь к Архангельску, что еще важно, если в целом, да, смотреть на такое решение вуза, там говорят, что при этом, конечно же, будут оценивать студент, как он демонстрирует свою работу, свои знания, чтобы непосредственно убедиться, что все остальное это сделал он, и что даже пользуясь, может быть, искусственным интеллектом, так или иначе он принимал участие и понимал, в принципе, что он делает. Здесь тоже, опять же, если рассуждать, вспоминать, я не знаю, там, школьные годы, но решебниками мы пользовались, ну, давайте признаваться, пользовались, но списывали мы какие-то готовые сочинения периодически, но тоже списывали.
Ну,
было дело. Ну, так, может быть, это просто теперь... В новой версии те самые готовые сочинения когда-то, когда мы тоже использовали. А говоря еще про искусственный интеллект, ну, интересно, мне кажется, для нас, для радиоведущих, это тоже так или иначе, не знаю, будем ли мы переживать. Значит, злоумышленники...
Останется ли для нас это неизбежностью?
Да.
Особенно для людей, которые с голосом работают.
Злоумышленники позвонили отцу Елены Блиновской. Понятное дело, что там сейчас, да, расследование продолжается, но не об этом. Он тут же понял, что с ним говорит не его дочь бросил трубку, но тем не менее, то есть сам факт был. Что сделали? Голос подделали, потому что, понятное дело, огромное количество у нее там всяких интервью, выступлений и прочего, это было несложно, но, собственно говоря, с помощью искусственного интеллекта голос сделали. Я всегда этим вопросом задаюсь, и я понимаю, что я, к примеру, любитель слушать аудиокниги. Есть большое количество аудиокниг, где это уже сделал, да, робот озвучил, никакой диктор был не нужен. Но мне не нравится. Вот мне не нравится, и когда мне звонят с незнакомого номера, я вынуждена взять трубку, потому что мало ли кто там звонит, и я слышу вот этот якобы живой голос, да, ой, здравствуйте, я сразу думаю, так, ну все, до свидания. Можно даже не отвечать, понимаешь, никому ты не нагрубила в этот момент. Ты переживаешь, что роботы захватят, Оль, твой эфир?
Я нет, я больше переживаю по поводу пожилых людей, по поводу того, что эти технологии будут использоваться мошенниками очень активно, когда нашим родственникам, знакомым, близким будут подделывать наши же голоса и говорить, что я в беде, в опасности, срочно переведи деньги. Вот мне кажется, что мы находимся очень-очень близко к тому, когда эта технология получит очень широкое распространение, и вот тогда мы же только научились, мы же только им объяснили, там, что служба безопасности банка вам не звонит. А с учетом того, что они подделывают еще и номера, но нам же часто звонят с вот этих трех цифр одного известного банка.
Не будем рекламировать, да. Но все поняли.
А если будут звонить с поддельных наших телефонных номеров и нашими голосами говорить, там, мама, папа, я в опасности, срочно переведи деньги. Не получим ли мы здесь вот всплеск этого безумного мошенничества?
Ну, конечно, должны как-то необходимые, не знаю, какие службы здесь, да, но вовремя это блокировать должны в любом случае. Но, друзья, мне кажется, тот же принцип, как он и раньше был, да, если вдруг пришла какая-то взломали страничку в социальных сетях, да, и просят перевести деньги или просят о помощи. Лишний раз сами свяжитесь с человеком, и если вам даже кто-то позвонил очень похожий, там, вашего сына, дядю, еще кого-нибудь, ну, перезвоните, и мне кажется, так проблема может быть в том числе и решена.
Ну, хотя бы дайте себе несколько минут времени для того, чтобы здраво оценить ситуацию, которая разворачивается на ваших глазах.
Так на стресс же рассчитывают, да, ведь в этот момент. Ну что, еще об образовании давай побеседуем. Есть следующие новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, он сообщил о планах разделить магистратуру, значит, на две части. Первая – магистратура профессиональная, вторая – магистратура исследовательская. В общем, таким образом, по его мнению, студенты смогут получить более глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой. Давай у эксперта сразу узнаем мнение. Он с нами уже на линии. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин. Борис Валентинович, приветствую.
Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер.
А вот давайте с вами порассуждаем на тему того, а почему вообще идут в магистратуру. То есть это все-таки ради действительно знаний или это, во-первых, возможность получить, в принципе, диплом по другой специальности, пока у нас такая возможность есть, да, в какие-то короткие более сроки, нежели прям пойти получать второе высшее образование. А потому что у нас еще и такая, знаете, просто система образования, потому что считается, если ты не пошел в магистратуру, у тебя какой-то неоконченный высшее образование. То есть все ради галочки.
Ну, вы знаете, эта история тянется на самом деле от попытки войти в Болонскую систему. Вот мы, и в том числе я говорю, что мы на самом деле в нее не входили, да, но отдельные элементы пытались внедриться. Вот одним из таких элементов было разделение на уровне образования, когда есть фундаментальное базовое образование бакалавриата, и потом человек углубляет его, в том числе, вот вы правильно сказали, по другой специальности, уже в магистратуре, да. Вот, и там действительно есть возможность перейти, условно говоря, с юристов на экономистов и наоборот. Вот, и есть свои плюсы, есть свои минусы этой истории, коль скоро мы официально объявили, что Болонская система, так сказать, больше, ну, никаким ни образцом, так сказать, ни пытаться в нее войти мы не будем. Вот, то давайте тогда вернемся к советской системе образования.
То есть уберем магистратуру вообще, я правильно понимаю, да, Борис Валентинович?
Да, то есть там было просто вот там 5 лет обучения, 6 лет обучения у врачей, да, вот, что тоже, в общем, имело под собой основание. То есть на самом деле, если вспомнить, как образовывалась сама магистратура, она образовывалась путем уменьшения обычного специалитета на год, как правило, за счет снижения практик. Вот, и добавление еще 2 лет, так сказать, вместо этого какого-то дополнительного образования, да, может, даже по другой специальности.
Угу, угу. Вот. Ну, кстати, Это действительно да. удобно. Я могу сказать, знаете, тоже свой опыт делюсь. Значит, бакалавриат, но я никогда не знаю, как правильно называть. У меня два образования или сколько этих образований, да? Бакалавриат филология, магистратура журналистика. То есть вот как бы вроде похоже, но при этом я бы не пошла. То же самое, да. Вот, понимаете? То есть вот перед вами сидят такие специалисты. Но вот пошла бы я ради более каких-то глубоких знаний? Нет, я пошла, потому что так принято. Но как будто бы ты, правда, тогда не закончил высшее и не получил высшее образование.
Ну да, вот тогда говорили, бакалавр это недоспециалист, угу. поэтому если мы возвращаемся к теме сегодняшнего разговора, да, разделение там на два каких-то разных уровня, мне вот, честно говоря, кажется, что это немножко, ну, не могу сказать слово надуманное, но немножко такая странная ситуация. Мне кажется, что образование должно быть прежде всего практикоориентированным. И если мы говорим там, вот кто-то пойдет в науку, значит, он должен 2 года практиковаться в форме магистратуры. Или
но он в аспирантуру потом еще пойдет, ведь правильно?
Там, да, угу. еще чего-то. Ну, значит, он должен быть в научном учреждении и там получать параллельное образование, да? Ну, на практике уже, да, то есть с большим количеством.
А скажите, Борис Валентинович,
или на предприятии.
А на практике многие готовы посвятить дальнейшую свою жизнь исследовательской деятельности? Многие при выборе направления отдадут предпочтение науке?
Ну, вы знаете, всегда это было не очень много людей. Во-первых, не все получают у нас высшее образование. Да, у нас, кстати, процент высшего образования один из самых высоких в мире, вот, среди населения. Вот. Не все потом идут в науку. Естественно, есть, ну, некоторая пирамидка, да, то есть и сокращается. Мне кажется, что и, ну, и не нужно, наверное, чтобы вот каждый гражданин был ученым в стране. Да,
да, ну не нужно, конечно, еще рабочие специальности тоже нужны.
Но поскольку работодатели очень много жалуются, и мы слышим эти жалобы о отрыве образования от производства, мне кажется, что было бы разумнее и правильнее вот, совместить эти два процесса, да, и, ну вот как, опять же, так сказать, вот вспомнили про свою молодость, я вспоминаю, когда я учился, у нас практика проходила в больших количествах на предприятиях. Вот, куда потом человек потом ушел работать, собственно.
Ну, есть, сейчас да, это да, учился, сейчас не так активно это.
Он писал прямо на предприятии, на заводе. На...
Ну и распределяли потом, да, тоже была такая мотивация, собственно говоря, пойти работать.
Потом было распределение, да. Но, угу. но человек, по крайней мере, видел практическую область, он общался с людьми, которые этим практически занимаются, и диплом получался, во-первых, практикоориентированным, во-вторых, полезным, в-третьих, человек понимал, что его ждет, когда он туда придет работать.
Вот смотрите, немного решила в цифрах покопаться, нашла такую статистику, что количество программ магистратуры вообще, да, в российских вузах, значит, считая там 22-й год, в том числе с 16 по 22-й была статистика, выросла на 25%, то есть, ну, вполне неплохо, да, и вы там, к тому же говорите тоже в подтверждении, так или иначе, что у нас большое количество людей с высшим образованием. Но количество тех, кто учится, да, вот пик был в 18-м году, кто больше всего был, это 542 тысячи тех, кто был в магистратуре. А вот после 2018 года каждый год их все меньше и меньше и меньше. Вот почему такая тенденция, на ваше мнение?
Там есть несколько причин объективных и субъективных. Давайте с объективных начнем. Значит, у нас увеличивается доля специалитета с 2018 года. Часть, ну, как сказать, профессий, да, уходят в нормальное там 5,5-6-летнее образование, идет возврат, ну, вот к той системе.
Меняется система, ну да, возвращаются.
Да, угу. Немножко, вот возвращаются старый добрый специалитет, который был, ну, на мой взгляд, отчасти незаслуженно забыт. Вот, это совершенно объективная причина. А другая объективная причина, никогда и не было столько желающих учиться в магистратуре. Я прекрасно помню, так сказать, времена, когда они открывались в большом количестве, эти программы. Вот, и туда, в общем, ну, были проблемы всегда, на многие направления были проблемы с набором.
А скажите, а на ваш взгляд, наверное, последний вопрос, да, у нас времени не так много остается, на ваш взгляд, насколько внедрение новых технологий, а мы начинали вот эти, после новостей середины часа, наш разговор с Татьяной по поводу того, что нейросеть на 40% в некоторых учебных заведениях может начать писать диплом, новые технологии изменят отношение к высшему образованию? Потому что такая тенденция уже наметилась, плюс ко всему, если посмотреть на западных студентов, они и выпускников, они признаются, что те вложения, которые были сделаны, в итоге не оправдались?
Ну, про западных выпускников я вам не скажу, но есть международные исследования, которые говорят, что каждый год образования это примерно 2% к зарплате дополнительно. От 2 до 8.
Вы знаете, я тоже нашла статистику, что якобы магистры, собственно говоря, зарабатывают больше бакалавров, но я не знаю, насколько это действительно правда. Вспоминая свои несколько собеседований, которые были, когда ты приносишь городу вот эти вот несколько дипломов, не понимая, какой из них важнее, да, и нужнее, значит, а тебе потом говорят в отделе кадров, да хоть какой-нибудь, дай нам все равно, как бы нам надо твой опыт посмотреть. Может быть, это важно, когда у тебя первое собеседование, да, и первая работа, вот тогда да. Борис Валентинович,
спасибо.
Старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования РАНХИКС. Борис Илюхин был с нами на прямой связи. Продолжаем?
Да, продолжаем.
Госдума приняла в третьем, уже окончательном, получается, чтении законопроект, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. То есть, если нет 16 лет, то, соответственно, уволить, да, это там при этом мать-одиночка, отец-одиночка. Но уволить тебя не имеют
они
права.
Они приподнимают этот возраст.
Да, сейчас 14 лет, то есть плюс 2 года хотят сделать. И, кстати говоря, это ссылаются на образование, что очень часто, ну, у нас в 14 лет все-таки не так много людей, да, идут учиться в вузы, значит, говорят о том, что, ну, как правило, там 16-17 лет, это тот возраст, когда твой ребенок заканчивает школу, идет, ну, либо уже работать, либо там армия, либо учеба, ну, то есть так или иначе связывают непосредственно, что, конечно же, это может быть дополнительная еще финансовая нагрузка, особенно если на бюджет не поступило, да, и прочее.
Если есть второй ребенок,
и если вдруг единственный родитель, получается, да, он потерял свою работу и, соответственно, не может зарабатывать, то это, в общем, будет не очень хорошо. Ну, это касается не только родителей, но и непосредственно тех людей, которые, да, там, опекунов, которые тоже, допустим, взяли детей или, в принципе, других лиц, которые воспитывают ребенка до 16 лет без матери. Ну, в общем, там есть сразу несколько критериев. И, кстати говоря, еще законопроектом предполагается повышение уровня гарантии при расторжении трудового договора будет распространяться и на тех супругах, которые участвуют в специальной военной операции. То есть тех, да, мужчин, которые сейчас, вот на них это тоже может быть. Ну, естественно, получается это в том случае, если вы отец-одиночка, я так понимаю, да, вот этот вот пример, который пошел сейчас в зону спецоперации, принимает там участие, защищает родину, а у него где-то здесь остался ребенок бабушки, да, он там, допустим, отдал то, что вот следи, пока меня нет. То есть в этом случае, конечно, там тоже расторжение трудового договора быть не может, а еще мы помним, что многие эти люди, они ведь, ну, допустим, там работали на заводе, да, мобилизация была, собственно говоря, их забрали, и там еще мы помним, что им обещали потом трудовое место это вернуть. Я надеюсь, что так оно и будет после окончания спецоперации, или, в принципе, может быть, у человека в гору пойдет карьера уже по какой-то военной, да, собственно говоря, структуре. В общем, идея такая.
Мне, кстати, кажется, что психологическая нагрузка и на подростка, она становится минимальной в этом вопросе, когда он не будет чувствовать себя обузой для родителей, может продолжать получать образование, и на родителей, которые родители одиночек, которые понимают, что в случае, там, если какие-то произойдут затруднения, вот эти еще 2 года у них в запасе есть.
Но это действительно, мне кажется, во-первых, в любом случае это помощь, а во-вторых, мы понимаем, что бывают там разные жизненные ситуации. Единственное, что мне очень не хочется, но я просто, наверное, такой человек, который, знаешь, не любит и не понимает людей, которые приходят на работу ради работы. То есть вот они пришли, отсидели, деньги получили и ушли. И мне не хочется, чтобы, может быть, некоторые, не знаю, есть такие или нет, но могу допустить, да, кто будет просто пользоваться вот этим вот правом. Ха-ха-ха, я могу ничего не делать, а вы, значит, меня не можете уволить.
Но, с другой стороны, это уже, если 14 лет человек пользовался, тут, мне кажется, 2 года они уже серьезной роли не сыграют.
Ну, может быть. Что, вот такие у нас, получается, были новости, да, так или иначе связаны и с образованием, и потом, собственно говоря, с работой и вашими правами и трудовыми обязанностями, но в завершении у нас это получасовки, тема очень интересная, мне кажется,
тоже образовательная в каком-то смысле.
Так или
иначе. Потому что нужно знать, что ты делаешь.
Читайте упаковку и вообще слушайте врачей, да, это будет история об этом. В общем, есть очень известный препарат, в России он появился, мне кажется, в 2020 году, да, вот какой-то такой срок, в общем, был бум популярности. Оземпик – это тот препарат, который вообще-то прописывают врачи его людям, у которых есть сахарный диабет, но многие люди начали приобретать этот, не знаю, как лекарство, лекарством нельзя это назвать.
Но это инъекции, на которые они насмотрелись в красивых глянцевых журналах, потому что первыми начали делать это голливудские звезды, стремительно худеть. Многие признавались в том, что они сидят на Оземпике. Например, Илон Маск когда-то сказал, что он на аналоге сидел этого препарата и показал какие-то сверхсерьезные достижения в сбрасывании лишнего веса.
А почему мы решили об этом поговорить? Потому что сейчас, да, то есть этот препарат назвали таким неким прорывом, тем, как можно похудеть. Естественно, были люди, которые послушали, вдохновились, вообще не читая там действительно ни упаковку, не слушая врачей, решили этот препарат каким-то образом приобрести. Но сейчас были новые, в том числе, исследования врачей, которые понимают, что теперь помимо там тошноты, значит, рвоты, диареи, которые так и так этот препарат мог вызвать,
Здесь термин появился — лицо Оземпик. Вот это вот Оземпик
Фейс. Да-да-да, кстати, вот. То есть это вообще пропагандируется и дальше. А помимо, в общем, тех, скажем так, физических, да, каких-то побочек, могут быть и неблагоприятные психические проблемы со здоровьем. Вот сейчас они начали вскрываться. Мы об этом поговорим еще чуть позже, да, тоже цифры конкретно приведу. А пока давайте о серьезности препарата. Наша редакция также рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Да. Давайте послушаем.
Первое. Оземпик не только разрешен, но и рекомендован Минздравом России для употребления. То есть он не подпольный какой-то препарат. Больше того, Оземпик бесплатно выдавался больным с сахарным диабетом. Это уже говорит о серьезности этого препарата. Следующее. Сейчас Оземпик бесполезно обсуждать, потому что эта компания ушла с рынка России. Третье. Этот Оземпик должен назначать только врач. Самостоятельное его применение приводит, самое лучшее, это к безрезультативности.
Ну смотри, вопросов сразу много. Во-первых, только врач, по идее, должен сделать эту выписку, да, то есть ты не можешь, ну, якобы иначе как-то этот препарат приобрести. Но если был такой спрос, то у меня либо люди врали, либо как получалось, что они все-таки приобретали этот препарат только ради того,
ну,
чтобы похудеть, да?
Ну, они заказывали его в различном, ну, вот, так говорят, называем, в темном сегменте
вот
интернета.
Ну да, то есть, может
искали
быть, вот
аналоги, ведь компания ушла, производитель, но остались аналоги для
диабетиков.
По
поводу аналогов. Это, кстати говоря, очень важно, потому что почему решили провести непосредственно вот, да, новые какие-то исследования касательно этого препарата? Там были исследования не совсем касательно этого препарата, а касательно, вот есть такое слово, зимаклутид. Вот если его вбить, то есть это как раз тот, ну, скажем так,
компонент.
Тот компонент, который, да, есть в этом препарате, как раз который провоцирует вот все побочки, о которых мы рассказываем. Если вбить это слово в поисковике, там будет куча других препаратов. Поэтому у меня, конечно, возникает вопрос, а как насчет вот других, ну, якобы там таблеток, которые, да, вот суперпохудение или что, кому их выписывают, тоже на каком основании. А по поводу того, что нету на территории России этого препарата больше, ну, вот опять же, а что с аналогами? А как-то можно, но все равно там,
а
знаешь,
что с теми,
там,
на которых мы
через
смотрим,
другие
они стремительно
страны.
Похудели.
Вот, то есть что-то по поводу стремительно похудели. Опять же, к цифрам, как обещала, давай я вернусь. Новые, опять же, исследования, которые проводили, показали, что пациенты, которые теряли вес, используя в том числе вот этот препарат, после его отмены получили свои 60% массы тела обратно уже через год. То есть это, ну вот, называется.
То есть ты... уже был такой препарат, не буду его называть. Мне кажется, в нашем детстве очень активно мама на нем худели, и тоже из этого ничего хорошего не вышло.
Диеты столько лет. И ничему не научились.
У нас минутка остается. Я читала очень большую статью по поводу тех печалей рестораторов западных, когда вот эта волна началась. Они говорят, слушайте, вот там устроить для голливудских вечеринок, банкиров, те, кто устраивал банкеты. Они говорят, приходят очень богатые люди, которые раньше пили самое дорогое шампанское, которые раньше ели самые там дорогие блюда, лучших мастеров. Сейчас они стоят, и когда у них срабатывает будильник на телефоне, они делают просто небольшой глоточек воды, потому что, будучи на вот этих страшных, ну, я по-другому не могу назвать эти препараты, для людей, у которых есть определенные заболевания, когда люди здоровые их употребляют, эти препараты становятся для них страшными. Так вот, у них настолько отживался...
Четкая инструкция, просто,
да, аппетит. Какая-то. Они
аппетит.
Должны были вспомнить, что им нужно пить, чтобы просто не умереть от обезвоживания.
Ну, вот, собственно говоря, что вот этот препарат Оземпик делает, да? Сохраняет долгое чувство сытости. Почему? Потому что еда дольше остается в желудке и блокируется, получается, центр аппетита. Ты, соответственно, меньше ешь, и, в принципе, да, вот этот вот процесс, когда ты не хочешь есть, он растягивается. И говоря про психиатрические какие-то, да, эффекты, значит, с января 2021 года по май 2023 зарегистрировано 481 психиатрическое, ну, обращение, да, заболевание вот в результате этого препарата, если ты применяешь.
Таня, спасибо огромное. Еще раз поздравляем с твоим днем. Татьяна Ладяева. Встречаемся на следующей неделе в этой студии с Таней. Сейчас новости начала часа, а затем продолжим подводить итоги четверга.